тероризмом, отбиття воєнної агресії звонку, боротьба з екстремізмом і навіть ліквідації надзвичайних ситуацій, ну, видать, ураганів, землетрусів. Один з наших слухачів, спадар Островський з Городні, ось як оцінив гэтае падпісанне. Гэтыя сілы будуць выкарыстоўвацца для задушэння паўстання беларусаў супраць праімперскага беларусафобскага рэжыму. Москвічы, кіргізы, армяне ў час надзвычайных сітуацый змогуць легальна ўмешвацца ў беларускія справы. Вось такая ацэнка. Ефім, чаму створаны гэтыя сілы і ці ёсць там вот гэты складнік унутраных паліцейскіх сілаў былой імперыі?
На мой взгляд, Россия в результате грузинско-российского конфликта в августе прошлого года поняла, что она может одержать военную победу, но при этом потерпеть политическое поражение, чем результат конфликта и явился. Поэтому в следующий раз ей необходимо иметь силы коллективного действия в виде какого-то блока, военного блока, который она могла бы задействовать на тех направлениях, где намечается угроза то ли для ее режима, то ли для ее безопасности. Это может случиться в Беларуси, это может случиться на Северном Кавказе или в Центральной Азии, что вероятнее всего. Вот там будут использованы эти силы, и Россия будет в данном случае всего лишь членом коллективной системы обороны.
Цікаво, што вы гаворыце, што вот гэты механізм ўжо выкарыстоўваецца для назірання на выбарах. Так званыя міжнародныя назіральнікі з краінаў СНД, незалежных краінаў, прыязджаюць у любую краіну, ад Узбекістана да Беларусі, адзінагалосна кожны раз кажуць, што выбары любыя справядлівыя, адкрытыя, чесныя. И это международная думка. Той же самый механизм?
Совершенно верно. Обратите внимание, о какой численности идет речь. Речь идет о численности, явно недостаточной для ведения большой войны, для большого конфликта, скажем, на европейском направлении или на восточном направлении. Но для подавления мелких восстаний, для участия в мелких локальных конфликтах, этих сил быстрого развертывания вполне достаточно. Следовательно, здесь нужно искать причины создания всей системы коллективной безопасности.
Ян, удзел Беларусі ў этой ў гэтых сілах хуткага рэагавання, што ён азначае, што ў чым выгада для Александра Лукашэнкі, ў чым небяспека?
Выгады тут я вялікай не бачу. Магчыма, зноў тут быў нейкі такі торг, але такой, як бы скажам, яўнай выгады не бачу. А затое Александр Лукашэнка нарываецца менавіта выклікаць, я б сказаў бы, такую канстытуцыйную калізію для краіны. Таму што, скажам, як бы не было, але канстытуцыя яшчэ ў Беларусі ёсць, і яна абавязвае, і канстытуцыя ясна гаворыць аб нейтральным статусе краіны. Задзеянне, скажам, нават батальёну такіх сілаў дзесьці за мяжою, гэта яўнае парушэнне канстытуцыі. Я думаю, што з гэтым могуць быць толькі клопаты.
Ефім, перамовы паміж Менскам і Масквой пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны ішлі гадамі. Але вось жа нічога не адбывалася. І вось некім чынам Александр Лукашэнка з Дмітрием Медведзевым дамовіўся нашмат хутчэй, чым з Владзімірам Пуціным. Як бы вы ацанілі дынаміку адносінаў прэзідэнтаў Беларусі і цяперашняга прэзідэнта Расіі ў параўнанні з папярэднім?
Мнения экспертов сходятся в том, что Дмитрий Медведев пока не является центром власти в России. Он скорее является подчиненным центром, а реальным местом, где принимаются властные решения, остается все-таки премьер-министр Владимир Путин. Поэтому мне сложно в этом смысле говорить о каких-то новых взаимоотношениях между Белоруссией и Россией. Скорее поражает воображение способность белорусского президента Лукашенко маневрировать в довольно сложном поле европейско-российских отношений. Он заигрывает как с Европейским Союзом, так и с Россией, пытаясь перевести в денежное выражение, скажем, симпатии одной и другой стороны. Они сейчас борются за его симпатии.
А в этой связи, Ян, как вы оцениваете вот то, что отбылось в Москве, подписание вот этих войсковых домовов, как оно может повлиять на ту политику либерализации, якую Александр Лукашенко спробует продать Евросоюзу?
Ну, Евразвяз, по-моему, выкажет, напевно, за серой, что да, и одной домовы, и другой. Але спыняць, я думаю, працэс уцягвання Беларусі ў бліжэйшае супрацоўніцтва наўрад ці наважыцца. Усё ж такі ў Брусэлі разумеюць, што ці з гэтай дамовай, ці без яе, і так Беларусь даволі шчыльна супрацоўнічае мілітарна з Масквою, а таму, я думаю, тут пераважыць рэальпалітык. Таму што фактычна Беларусі на Захадзе ніхто не бачыць у якасці рэальнага прэтэндэнта ў НАТО, я думаю, на гэта прыплюшчаць вочы.
Ефім, заключэнне вот этих дамоваў, як апошніх, это дамовы паміж не вельмі дэмакратычнымі, скажам так, краінамі. От ці військові домови і льоси демократії, ці процеси, які, Максиме, йшли по демократії, як вони повпливають одно на одного?
На мій взгляд, останні шаги білоруського президента все-таки несуть серйозний ущерб тому зарождавшемуся іміджу Білорусі як країни, яка все-таки робить якісь мелкі шажки в сторону розширення демократії, демократизації, лібералізації внутрішніх отношений. Этот імідж, несомненно, буде першою жертвою російсько-білоруського зближення, на мій взгляд. Буде дуже трудно убедити Європу, що і в тому, і в другому направлении можна йти одновременно, поскольку ці направления знаходяться в серйозному противоречии друг з другом. Следовательно, Восточное партнерство, программа Европейского Союза, которая рассчитывала на то, что с помощью Польши, Чешской Республики, Словакии, Венгрии удастся все-таки процесс демократизации, процесс улучшения демократических отношений, скажем, преодоления коррупции, скажем, приватизации и так далее, что этот процесс будет распространен на Белоруссию в одну из первых очередей, если хотите, в первую очередь, может быть. Мне кажется, что сейчас из этого процесса Белоруссия будет несколько исключена.
На этом тидні у четвер «Молодий фронт» подав скаргу у Конституционный суд у Беларуси на домовы, заключенные от имя країни у Москві 3 і 4 лютого з заявою про погрозу незалежності Білорусі у зв'язку з гэтими домовами виступила Рада Білоруської Народної Республіки. Розходи на оборону у час економічного кризису, як і заключення військових домовів, звичайно, визначаються Конституцією і обмірковуються і приймаються кінчаткові рішення парламентами країн. Конечно, в тих випадках, коли є справжня конституція і справжній парламент.
Тидень з Радіо Свобода – супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Ми протягнемо після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідер молоді БНФ Франок В'ячорка, активісти «Молодого фронту» Змітір Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруську і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруську, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд адмовив во умовно дэтэрміновым вызваленні сакратарцы Эммануіла Зельцера ў Ладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцерам за спробу камерцыйнага шпіянажу на год зняволення. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году прайсці перарэгістрацыю. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Як апошнія підписаної у Москві пагадненні поўплываюць на узаемадносіны Мінска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная груповка хуткага рэагавання інструментам для падавлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную Москве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы Радыё Свабоды Ефім Фідштейн і аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Удзельнікі сённяшняй перадачы – супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максимюк, журналісты рускай службы Ефім Фідштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
У праскай студыі наша калега з грузінскай службы Манана Кузьма, гамарджоба Манана.
Привітанне.
І аналітык Ян Максимюк. Калегі, мінула на гэтым тыдні роўна паўгода ад пачатку Каўказскай вайны. Яна стала не толькі рэгіянальнай з'явай, не толькі з'явай адносінаў паміж дзвюма краінамі, а міжнароднай з'явай, а таксама з'явай унутранай беларускай палітыкі. Канешне, я гавару пра магчымае прызнанне ці непрызнанне Паўднёвай Асеты і Абхазіі з боку Менска. Але перад гэтым, Манана, як зараз выглядае сітуацыя ў Грузіі і ў гэтых тэрыторыях? Бежанцы, эканамічная сітуацыя, міжнародная гуманітарная дапамога?
Как вы сказали, прошло полгода. Грузии обещали после этой войны 4 миллиарда долларов помощи. Часть этой помощи уже поступила, примерно полмиллиарда долларов. И все-таки ситуация в Грузии очень тяжелая. В первую очередь, часть территории Грузии оккупирована. Это около 20% Грузии, территории Грузии. И второе. Там стоят не только просто русские солдаты и базы России. Там не пускают, туда не пускают европейских наблюдателей. Не продолжает мандат для наблюдателей ОБСЕ и, наверное, не продолжит мандат для наблюдателей ООН. И что самое важное для Грузии, для людей Грузии, там не допускают возвращения беженцев, которые там жили до начала войны. Из этого истекает вторая проблема, что есть в Грузии большая проблема беженцев. После августовской войны, вы сказали, на Кавказе, мы это называем русско-грузинской войной, еще дополнительно появилось 25-30 тысяч грузинских беженцев. Ну, для них построили дома, 80%.
Это вот за эту международную допомогу, за эти миллиарды?
Да, да. Для них построили дома, но у людей нет работы. И третья большая проблема в Грузии, как и во всем мире, это экономический кризис.
Ян, политический складник этой войны для Беларуси, перш за все, это питание признания, ти не признания Паўднёвай Осетии и Абхазии. Говорка про это идея опошние полгода. Спочатку Беларусь не признала, после Лукашенко неяк оправдывался, мовляв, коли вот организация коллективной безпеки признает, они не признали. Але вот же недавно, подчас встречи с президентом этой самообвешенной республики какой-то, Александр Лукашенко сказал, что белорусский парламент будет разглядать это питание на своем посиджении. Ведайте, але все ж таки цікаво, чому дагэтуль Александр Лукашенко не пошел на встречу вельми выразному жаданню Москвы?
Ну, тому, что и сам керовник Беларуси, и все иншие выдатно разумеют, что, коли Беларусь признает незалежность этих самообъявленных республик, она однозначно опынется в роли политичного вассала Москвы. Я уже колись поравновывал такое гипотетичное признание до переходу у нижейшую политичную лигу. Так вот, признавши Абхазию и Павневой Осетию, Беларусь и опынется в такой нижейшей политичной лизе, у якой дочинение будет иметь с этими вассалами Москвы.
Это разом с Хамасом, сдается с Никарагуа.
И Хизбулла.
И Хизбулла.
Так. Никто, как бы, скажем, не верит в серьез, что Абхазия и Паўднёвая Осетия это суверенные державы и имеют шансы стать суверенными державами. Ну, так что я думаю, что вось признание этих двух республик започаткует худкий процесс, так бы мовить, опускания Беларуси Россией до рангу своего протекторату. Ну и что, и другая важная речь, я боюсь, что такое признание автоматично затормозило процесс наладживания лепших стосунков Беларуси за Евразиазом, а тому Александр Лукашенко не спешается.
Манана, после того, как перестали стрелять танки и гарматы, началась новая война. Война за политические наступства этой войны. Как сейчас у Грузии оценивают международные выники, политические выники этой войны, войны за имидж? Как воспринимаются оценки Human Rights Watch, назиральников АБСЕ? Как, по-вашему, складываются теперь, прос полгода после войны, отношения Тбилиси и Нового Вашингтона?
Что касается войны за имидж, за идеологической войны, за пропаганду, я думаю все-таки, что эта война, во-первых, продолжается, а во-вторых, до сих пор никто не выиграл. Потому что Россию критикуют за то, что применял силу против Грузии, и его войска вторглись на территорию Грузии. А Грузию критикуют за то, что напал на Цхинвали. И, в общем, в риторике России это Грузия начала войну. И, конечно, большая часть западной прессы тоже использует эту фразу, несмотря на то, что это несправедливо, хотя бы потому, что все еще продолжается расследование, которое ведет Евросоюз.
Але Human Rights Watch выступила с резкой критикой двух боков.
Да, да, в Грузии приветствовали этот доклад, в отличие от России. В России очень строго критиковали. В общем, как мне кажется, в прессе до сих пор все время речь идет, значит, главный вопрос остается, кто начал войну.
Ян, вот в связи белорусско-грузинских и российских в этом трехкутнику. Александр Лукашенко, по трапным выразе нашего коллеги Валеры Карбалевича, шмат годов продает один и тот же товар разным покупникам. России любовь и дружбу, Заходу зараз почав продавать либерализацию, демократичные реформы. У чем каштовность вот этого признания? Что может Лукашенко, на что различивает? Что он хочет домогчися признанием этих самообвешенных территорий?
Ну, варто поглядеть из одного и с другого боку. Коли Беларусь признает эти две республики, я не думаю, что это ей прибавит ці политического значения, ці политического престижу на международной арене. Это не от такой страны, как бы, скажем, набивается политический престиж. Але для Москвы каштовность этого признания умацнейшим привязанием Беларуси до себе политично. Я думаю, Беларусь после такого кроку стратит значение самостойного политического гульца на международной арене и станет залежной от политической ласки альбо неласки Кремля. Отповедно для Минску, коли Минск не признает этого Паўднёвай Асетии и Абхазии, и он захавае политическое значение в свете и позбегне нового витка самоизоляции.
Манана, война – это великий стресс на всю систему громадства, на всю державу. Як зараз выглядает политическая ситуация и позиции президента Грузии Саакашвили внутри страны?
Ну, в течение 5 лет в Грузии уже у нас будет 5-й премьер-министр. Это и много очень изменений в кабинете министров. Это все в большой степени зависит от президента. Это уже пока, несмотря на то, что сам президент Саакашвили остается сильной политической фигурой, несмотря на эту войну, несмотря на то, что оппозиция, политическая оппозиция требует, чтобы он подал в отставку, он все-таки, опросы мнения показывают, что он среди 3 самых популярных политиков в Грузии. Он все-таки сильная фигура.
Демократичний процес в Україні протягується. Обмежування свободи слова більше нема. І опозиція має право голосу і виступити, і представити свою пункт гледження. Я правильно вас розумію?
Да.
Ми задали питання експертам на сайті свобода.org. Признає чи не признає білоруський парламент, Білорусь, незалежність Повньової Осетії і Абхазії? І думки експертів і наших слухачів-глядачів поділилися ровно наполову. 50% кажуть так, 50% ні. Что думаете вы, что отбудется о красовику?
Ну, значит, это будет залежать от цены, якую готовая заплатить Россия за признание, а Захад за непризнание. Я думаю, еще идет гандаль, и сам навод Лукашенко еще не ведает, что ему робить. Он чакає просто, кто даст ему, как бы, лепшую пропанову. Я думаю, что могут признать, могут не признать, а могут выдать некий неотъемный документ, который нібито с одного боку признает, а с другого, как бы, скажем, и не признает, с яким еще можно будет далее хитровать. По-моему, сегодня шансов на то, что Беларусь не признает, крышку более, чем признає. Але поле маневру, треба сказати виразно, для білоруського президента, воно значно звузилося. Неумольно надходить той момент правди, коли вже хитрувати і обдурувати обидва боки не вдасться, і треба буде вибирати. З одного боку, так би мовити, поміж чаркою і шкваркою, а з другого боку, поміж національним гонором і незалежністю.
Грузинський парламент обвинуватив Москву в спробі примусити Білорусь прийняти вигодне для її рішення. Керівник більшості грузинського парламенту Петре Тіскарішвілі заявив, Білорусь знаходиться під серйозним тиском і шантажом з Москви, і Білорусі треба позбегти такого рішення, коли гетая країна хоче інтегруватися у Європу.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
Дорогі слухачі, запишіть, коли ласка, наші хвалі частоти. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
А зараз працягнем тыдзень з Радыё Свабода. Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу Белсат. Удзельнікі сённяшняй перадачы супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вядзе перадачу Александр Лукашук.
Якія тэмы, падзеі, асобы мінулага тыдня падаліся найбольш важнымі журналістам Свабоды? У студыі мае калегі Ганна Соус, Алексей Знаткевіч. Ганна, давайте пачнем з вас. Вашы галоўныя падзеі гэтага тыдня.
Я назаву тры. Выпадак у Гомелі, калі за расцяжку са словам КДБ раздзелі дагала і далі астранамічныя штрафы. Другая тэма – лібералізацыя і СМІ. І трэцяя тэма – суд у Лельчыцах над ксяндзом за несанкцыянаваны крыж.
Алексей, ваши головные подеи бегучего тыдня?
Коли не брать подеи, связанные с белорусско-российскими отношениями, так это будет решение Нацбанку Беларуси, повод для якого все банки повинны давать справоздачу по замежной валюте, что дня. Другое, это решение Национальной академии наук Беларуси скоротить выдатки на науковые доследования все лето, провести экспертизу и закрыть некоторые науковые доследования. И третье, то, что вышла аудиокнига Владимира Короткевича «Роман «Каласы под серпом твоим».
Дякую, Ганна. Ваша першая падзея ў Гомелі, КДБ распранула дагала актывістаў.
Уявіце, тры чалавека выйшлі на плошчу Леніна ў Гомелі, разгарнулі расцяжку. Там было напісана: «КДБ нас працы гоніць, хто абароніць?» Вынік – затрымання, штраф за несанкцыянаваны пікет, штраф за супраціў міліцыі і распранання дагала ў міліцыі. Слово КДБ – гэта тры літары – кодавыя словы для беларускага грамадства. Паняткі такія. Калі, напрыклад, ва Украіне на гэтым тыдні рассакрэцілі архівы КДБ да 1991 году, от у выпадку Беларусі, калі людзей распранаюць, прычым прысутнасці невядомых людзей у цывільным, а толькі за расцяжку, дзе фігуруе гэтае слово…
Плюс штраф.
Плюс штрафы, астранамічныя штрафы максімальны быў 3,5 мільёны рублёў. Два вінавачы, несанкцыянаваны пікет і супраціў работнікам міліцыі.
Алексей, вы назвалі першай тэмай пытанне з валютай. Банкі зараз мусяць паведамляць, наколькі я разумею, колькі ў іх ёсць валюты, якой і што яны з ёй робяць.
Гэта патрабаванне Нацбанку, ён хоча ведаць, чым займаюцца камерцыйныя банкі, як яны распараджаюцца валютай, і каб яны давалі справаздачу, чаму, калі што, яны не прадаюць гэтую валюту суб'ектам гаспадарання. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Богданкевіч тлумачыць, што банкі спрабуюць захаваць сабе нейкую валюту, нейкія валютныя рэзервы. Нацбанк хоча гэтую всю валюту пусціць у абарот. І там канкрэтна гаворыцца ў паведамленні Нацбанку, што валюты ў Беларусі не хапае.
Гэта азначае для гледача, не для суб'екта гаспадарання?
Для гледача гэта азначае, што нягледзячы на тое, што Беларусь атрымала вялікія крэдыты, прыйшоў першы транш крэдыту МВФ, гэта больш за 800 мільёнаў даляраў, валюты все роўна не хапае. Гэта значыць, што рызыка захоўваецца, што... Калі даводзіцца ісці на такія захады, гэта значыць, што ёсць рызыка далейшай дэвальвацыі беларускага рубля. І, дарэчы, раней Нацбанк прыпыніў агучваць аператыўную інфармацыю пра валютныя аперацыі з насельніцтвам, і гэта патлумачылі, дакладна была фармуліроўка, каб лішні раз не хваляваць людзей у цяперашняй сітуацыі.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Гэта супольны праект нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк, журналісты рускай службы Яфім Фіштейн, грузінскай Манана Кузьма. Вёў перадачу Александр Лукашук. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
а так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожне первое полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіться нам на адресу Білорусі, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
У Чехії «Радио «Свобода», «Бокс 3», «Виноградська 1», «Прага 1».
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотна сувязь со свободой у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.